эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 29 сентября, четверг. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Некоторые темы нашей программы. Сегодня проходит последнее заседание финальной части судебного процесса над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Политические партии, участвующие в выборах в Государственную Думу, должны завершить сдачу списков кандидатов в Центризбирком России. В Варшаве открывается саммит «Восточного партнерства». Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, наши постоянные рубрики в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, сегодня в Печерском суде Киева проходит последнее заседание финальной части судебного процесса над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Продолжается прения сторон по так называемому «газовому делу», в рамках которого обвинение потребовало для Тимошенко 7-летнего лишения свободы за заключение невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Прокурор Лилия Фролова в минувший вторник заявила, что вина Юлии Тимошенко полностью доказана и потребовала для нее 7 лет заключения. Кроме того, обвинение настаивает лишить бывшего премьера права в течение 3 лет занимать государственные должности и взыскать с нее, помимо судебных издержек, убытки, нанесенные компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Защита считает это требование незаконным. Говорит адвокат Юрій Сухов.
Жодної шкоди не було. Більш того, в матеріалах справи є документ за підписом.
Никакого ущерба не было. В матеріалах дела есть документ за подписью заместителя «Нафтогаза Украины» Колбушкина, который был составлен при новой власти. В нем говорится о том, что деятельность от продажи технологического газа, в чем обвиняют подзащитную, была не убыточной, а прибыльной.
Была прибутковой.
Безосновательным называет Юрій Сухов и требование приговорить экс-премьера к 7 годам лишения свободы.
Прокурор побудував свій винувальний висновок так само, як його будували в...
Прокурор построил свое заключение точно так же, как это делали в прошлом столетии, когда в 30-х годах судили определенных политических лидеров. Мы считаем, что заключение никоим образом не доказывает вину Тимошенко Юлии Владимировны, поскольку они не сказали главное, что же она нарушила.
Что же она порушила?
Прокуратура утверждает, что подсудимая, не получив одобрения Кабинета министров Украины и угрожая увольнением, заставила тогдашнего главу «Нафтогаза» Олега Дубину подписать невыгодные контракты с «Газпромом», чтобы улучшить свой имидж. Сама же обвиняемая заявила на процессе, что прокуроры выполняют роль пиар-агентства мафии. Между тем, соратники лидера партии «Батьковщина» предполагают, что, несмотря на обеспокоенность выборочным применением правосудия на Украине, Вашингтоне и Брюсселе, украинские власти могут в любой момент дать команду на вынесение Тимошенко обвинительного приговора.
Это серьезно остановит наш путь в Европу, и об этом заявили однозначно представители и Европейской комиссии, и главы государств Европейского Союза. А все чудесно понимают, что это не только ассоциация, это прежде всего зона свободной торговли с Европейским Союзом.
Отмечает премьер-министр теневого правительства Сергей Соболев. По мнению оппонента власти, на окончательное решение президента Виктора Януковича о судьбе Тимошенко может повлиять позиция открывающегося в четверг в Варшаве саммита «Восточного партнерства», участником которого будет и украинский глава государства. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Политические партии, участвующие в выборах в Государственной Думы, должны сегодня завершить сдачу списков кандидатов в Центризбирком России. В самом ЦИКе говорят, что все идет нормально, однако и парламентские партии, и непарламентские политические организации критикуют те формы, которые избирательный процесс приобрел в России. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович накануне побеседовал с главой Центризбиркома и некоторыми российскими политиками.
Первый этап парламентской избирательной кампании в России подходит к концу. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров рассказал в интервью «Радио Свобода» об этой работе и о том, что предстоит тем партиям, которые не представлены сейчас в Госдуме.
Несколько партий, которые провели съезды раньше, их документы уже заверены. Процесс заверения, процесс приемки документов занимает обычно 5-6 часов для того, чтобы сверить данные от 300 до 600 кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями. Сейчас следующий этап, ответственный этап, регистрация. Три партии должны принести нам 150 тысяч подписей. Это примерно чуть более 0,1% всех избирателей Российской Федерации. Кстати, мне сегодня показывали рекомендации Венецианской комиссии. Для Европы приемлемым считается сбор подписей 1% от числа избирательного корпуса.
Однако не все согласны с тем, что российская процедура сбора подписей для регистрации списка той или иной партии на выборах является образцовой. Глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев рассказал Радио Свободы, что он и его коллеги призывали уравнять парламентские и непарламентские партии в тех процедурах, которые они проходят для участия в выборах. Но власть эти предложения отвергает. Кроме того, главный юрист КПРФ считает, что даже процесс простого заверения подписей в Центризбиркоме до крайности формализован.
В общей сложности мы представили в Центральную избирательную комиссию около 7 тысяч документов. Примерно по 12 документов на каждого кандидата. С моей точки зрения, достаточно представить документы, подтверждающие гражданство человека в Российской Федерации. И если уж так общество требует, то представить декларацию об имуществе.
Непарламентская оппозиция призывает к неучастию в выборах вообще, причем к неучастию активному. Надо идти и вычеркивать себя из списков избирателей. Так считает лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, заявляющий, что зарегистрированные Министерством юстиции России партии просто подыгрывают «Единой России» в большом спектакле.
Режима бы не было без согласия этих партий-сателлитов. Если бы, например, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР взяли бы дружно, вышли из Государственной Думы, это был бы политический кризис. Масса политических партий оппозиции, реально существующих, не допущены к выборам. Мы выступаем с предложениями мирного сопротивления, мирного протеста.
Однако мирное сопротивление, похоже, вряд ли способно повлиять на политический процесс, который партия власти стремится сделать все более управляемым. Многие эксперты в связи с этим отмечают, что меньшую управляемость этому процессу могут придать лишь реальные экономические потрясения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители партии «Единая Россия» последними передали сегодня в Центризбирком документы на заверение федерального списка кандидатов, выдвинутых для участия в выборах в Госдуму. Основная версия вчерашнего подрыва автомобиля в Дагестане – покушение на главу Гергебийского района республики Магомеда Магомедова. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении руководителя управления МВД по Ставропольскому краю Александра Олдыка отменено. В Афганистане сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и 10 были ранены при взрыве заминированного автомобиля. В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. 14:00 по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Печатать стихи – священное ремесло. О своем опыте рассказывают издатели Евгений Кольчушкин, Оля Жаковский-Лорен и Крис Хэмилтон-Эмери. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:07 по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» о наиболее заметной публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Генпрокуратура отказалась объявлять в розыск бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко. Он является ключевым фигурантом в деле о крышевании незаконных игорных заведений. Еще в мае Игнатенко скрылся от следствия на территории Украины. Несмотря на то, что суды санкционировали его заочный арест, он до сих пор не был объявлен в международный розыск. Об этом пишет газета «Коммерсант». С подробностями публикации наш обозреватель прессы Мария Стройкова.
Александр Игнатенко сейчас является самым высокопоставленным прокурорским работником, которому предъявлено обвинение в получении многочисленных взяток от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. По версии следствия, не раз обнародованный официальным представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным, Игнатенко систематически, лично и через посредников получал взятки от организатора подпольных казино Ивана Назарова. а также вовлек в получение взяток других прокуроров и высокопоставленных сотрудников МВД Московской области. Басманный суд Москвы 13 июля санкционировал заочный арест Александра Игнатенко, скрывавшегося от следствия на территории Украины в мае этого года. Генеральная прокуратура и адвокаты бывшего прокурора пытались обжаловать это постановление, но 1 августа Московский городской суд признал решение суда первой инстанции законным. Однако, как выяснил «Коммерсант», несмотря на судебное решение, Александра Игнатенко никто не ищет. Как оказалось, Генеральная прокуратура, проигнорировав решение Мосгорсуда, запретила Российскому национальному центральному бюро Интерпола объявлять экс-прокурора в международный розыск. Как пояснили изданию в МВД, в структуру которого входит Национальное бюро Интерпола, после того, как следственный орган объявляет обвиняемого в международный розыск, документы об этом решении поступают в бюро. Бюро, в свою очередь, обязано направить запрос в Генпрокуратуру. Намерена ли она требовать ареста и выдачи обвиняемого в случае его задержания за рубежом? И только после получения от Генпрокуратуры положительного ответа бюро имеет право направить циркуляр о розыске в Генеральный секретариат Интерпола, штаб-квартира которого расположена во французском Лионе. Именно этим положением и воспользовалась Генеральная прокуратура, чтобы воспрепятствовать розыску Александра Игнатенко. Заместитель начальника отдела международного сотрудничества по особо важным делам Генеральной прокуратуры Валентина Клевцова 31 августа направила начальнику Российского бюро Интерпола генерал-майору полиции Александру Прокопчуку письмо. В нем она сообщила, что запрос Интерпола относительно объявления Игнатенко в международный розыск рассмотрен, однако надзорное ведомство пришло к выводу о недостаточности доказательств вины экс-прокурора. В результате объявления господина Игнатенко в международный розыск по каналам Интерпола было признано прокуратурой преждевременным. Экс-глава российского отделения «Интерпол» Владимир Овчинский в интервью «Радио Свобода» сказал, что оценка преждевременной является субъективной, и МВД не может запретить «Интерполу» начать розыскные действия.
«Интерпол» вообще по своей инициативе может проводить мероприятия поисковые, оперативно-розыскные. «Интерпол» по действующему приказу МВД является структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации на уровне главного управления и обладает, в соответствии с последним приказом МВД, открытым, впервые открытым, о подразделениях МВД, которые могут проводить оперативно-розыскные мероприятия. «Интерпол» таким органом является. Он может проводить сам по своей инициативе розыскные мероприятия. Поэтому что значит запретить? «Интерпол» в данном случае, он проводит мероприятия, он сообщает, если находит Игнатенко, он ставит об этом инициатора розыска следователя и ставит об этом Генеральную прокуратуру в известность, потому что она координирует эту деятельность. А дальше уже они принимают решение, и они осуществляют либо экстрадицию, либо другие мероприятия. Поэтому ничего запретить Генпрокуратура не может «Интерпол». Может высказать свое мнение, что преждевременно, не преждевременно. Это субъективное мнение. Но «Интерпол» будет действовать так, как ему положено в соответствии с уставом «Интерпола», который утвержден мировым сообществом, в соответствии с указом президента России, на основании которого действует «Интерпол». Это положение об «Интерполе», которое утверждено правительством Российской Федерации.
Это был экс-глава российского отделения «Интерпол» Владимир Овчинский. Адвокат Якоб Аджиашвили, представляющий интересы экс-прокурора, говорит, что то, что Игнатенко не будут искать, это даже не юридический вопрос, это уже вопрос столкновения интересов различных ведомств. По его словам, более важен сам факт того, что Александр Игнатенко до сих пор не объявлен в международный розыск. Аджиашвили считает, что это доказывает справедливость его позиции о незаконности судебного решения об аресте обвиняемого Игнатенко. В Следственном комитете от комментариев пока воздержались. В то же время источник издания в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования, сказал, что он не удивлен очередной попытке воспрепятствовать расследованию уголовного дела Александра Игнатенко и его подельников. Он напомнил, что Генпрокуратура и ранее игнорировала решение судов и затягивала проведение расследования. Например, в ситуации с бывшим прокурором Ногинска Владимиром Глебовым, также проходящим по делу о крышевании казино, он полностью признал свою вину, раскаялся и дал исчерпывающие показания. Расследование в его отношении было выделено в отдельное производство. Закончено, однако Генпрокуратура уже дважды по формальным причинам возвращала обвинительное заключение по делу следствию. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Развивающиеся страны могут дать Соединенным Штатам Америки урок экономической тактики и стратегии в условиях кризиса. Такое заявление главы Федеральной резервной системы обсуждают американские экономисты. Россия в список стран, с которых можно брать пример в экономике, по мнению американских экспертов, попасть не может. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
США и Запад должны воспользоваться опытом ведущих развивающихся стран в своей борьбе с экономическими трудностями, посоветовал в своей речи в среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Лишь 10-15 лет назад Соединенные Штаты были образцом для подражания тех самых стран, что упомянул глава американского Центрального банка. Прокомментировать сенсационный вывод о том, что развитые и развивающиеся страны поменялись ролями, я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что опыт Китая, Индии, в меньшей степени Бразилии, Кореи и других развивающихся стран как раз очень полезен и во время выхода из кризиса, и прежде всего для долгосрочного экономического роста. Положительный опыт развивающихся стран, который в значительной степени утерян в развитых западных странах, как подчеркнул Бернанке, упор на технологии, упор на образование, и при этом очень важно финансовый контроль, прежде всего контроль банковской системы, очень четкие регуляции, которые ведут к бюджетной дисциплине, к тому, чтобы за счет налогоплательщика не выручали рухнувшую финансовую систему.
Но ведь тем самым Бернанке признал, по сути, претензии на особую роль в мире, выдвинутые этими странами после кризиса 2008 года.
Бернанке разделил страны третьего мира или развивающиеся страны на две группы. Есть успешные страны, которые очень хорошо развиваются. Он отнес туда Корею, Китай, Индию и Бразилию, и некоторые латиноамериканские страны. Есть страны, которые в этом отношении отстают. Бернанке подчеркнул, что за последние три года со времен начала нынешнего кризиса 85% экономического роста во всем мире приходится именно на эти успешные развивающиеся страны. То есть они сейчас являются мотором экономического развития, который выводит весь мир из кризиса.
Могут ли США чему-нибудь поучиться у России?
Россия никаких полезных уроков дать не может. Она интересна только именно для академического изучения ошибок экономической политики. Россия до сих пор еще не вышла из той глубокой депрессии, в которую экономика России упала в 1990-е годы. По уровню жизни она только догоняет и начинает перегонять ту Россию, которая была 20 лет назад.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали призыв главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке воспользоваться опытом развивающихся стран.
Интервью подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «29 и 30 сентября в Варшаве, столице председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши, состоится саммит Восточного партнерства, который определяет основные направления политики Евросоюза по отношению к его восточным соседям». Одной из ключевых проблем для этой программы сейчас является вопрос о сотрудничестве с Белоруссией, где продолжаются нарушения прав человека. Также важным элементом саммита будет встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Виктором Януковичем, во время которой речь пойдет о процессе над Юлией Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Программа Восточного партнерства, которая призвана укрепить сотрудничество Европейского Союза с Украиной, Грузией, Молдавией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, была принята Европейской комиссией в декабре 2008 года. Годом позже в Праге на саммите глав государств и правительств Европейского Союза, а также стран, входящих в программу Восточного партнерства, состоялась презентация. Речь идет прежде всего о торговых привилегиях со стороны Европейского Союза для этих шести стран, упрощении визового режима, а также участии во всевозможных программах помощи на общую сумму 600 миллионов евро. Инициатором Восточного партнерства является Польша, которую в выработке основных направлений программы активно поддержала шведская дипломатия. Очевидно, что для Варшавы проведение саммита Восточного партнерства в период, когда Польша председательствует в Европейском Союзе, является очень важным. Нельзя забывать, что с момента вступления в Европейский Союз в мае 2004 года Польша старательно нарабатывает себе имидж одного из главных европейских экспертов, что касается ситуации по другой стороне восточных границ Европейского Союза. Одной из главных проблем, стоящих на пути успешного выполнения программы Восточного партнерства, является Белоруссия. Ситуация с правами человека в этой стране, постоянные разгоны мирных акций протеста, наличие политзаключенных, не позволяют Европейскому Союзу говорить о полноценном сотрудничестве с официальным Минском. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Мы надеемся, что власти белорусские звонят из вензин и реабилитируют.
Мы надеемся, что белорусские власти освободят и реабилитируют всех без исключения политических лидеров и арестованных в результате протестов в день выборов 19 декабря. Это сделало бы возможным активный диалог между Европейским Союзом и Белоруссией, также и на тему экономической помощи. Одновременно министр иностранных дел Польши подтвердил, что на саммит Восточного партнерства в Варшаву уже приглашен представитель официального Минска, несмотря на то, что политзаключенные в Белоруссии до сих пор есть.
Так, как президенция ротационная, узгоднению с высоким...
Как страна, которая председательствует в этот период в Европейском Союзе с согласия высокого комиссара ЕС по внешней политике, мы пригласили министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова принять участие в саммите Восточного партнерства в Варшаве. В настоящее время мы ожидаем ответа на это приглашение.
Чекаем на ответ.
Заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Между тем, в самой Польше оппозиция резко критикует внешнюю политику нынешнего правительства, в том числе и по отношению к странам, охваченным программой Восточного партнерства. Чаще всего речь идет об охлаждении отношений с Украиной и неудовлетворительном, по мнению оппозиции, поведением правительства в отношениях с Россией после катастрофы польского президентского самолета под Смоленском в апреле минувшего года.
Оказалось, что с одной стороны мы пропаганда.
Оказалось, что с одной стороны нам трубят о поражении, а с другой – об успехах, а собственно внешняя политика куда-то пропала. Пропали отношения с Россией, национальный интерес. Единственное, что можно сегодня сделать, это вернуться к единой внешней политике. Потому что то, как наша страна вела себя после катастрофы под Смоленском, является наилучшей иллюстрацией того, что даже перед лицом так огромной трагедии польские политики не могут выступить сообща.
Польские политики не в состоянии говорить одним голосом.
Заявил во время теледебатов на тему внешней политики Польши бывший вице-министр иностранных дел, а нынче политик оппозиции Павел Коваль. Часть политиков, однако, придерживается мнения, что развивать следует прежде всего экономические отношения с соседями Европейского Союза, а в этом Польша имеет большой опыт. Вице-премьер Вальдемар Павляк. Если проанализировать товарооборот с нашими соседями, то если бы торговля с теми из них, что находятся на восток от нас, развивалась так же динамично, как и с западными соседями, то значение Польши в регионе выросло бы, а мы, несомненно, можем быть страной, которая хорошо понимает своих восточных соседей и может с ними удачно сотрудничать в сфере экономики. Сказал Вальдемар Павляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткого выпуска новостей репортаж об открытии второго социального форума, а также рубрика «Общественное мнение», «Самое интересное в мире культуры» и «Новости экономики». Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. Представители партии «Единая Россия» передали сегодня в Центр избирком ЦИК документы на заверение федерального списка кандидатов, выдвинутых для участия в выборах в Госдуму. Таким образом, «Единая Россия» стала последней партией, которая представила в ЦИК избирательный список. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении руководителя управления МВД по Ставропольскому краю Александра Олдека отменено. Информация о возбуждении дела появилась вчера. По данным следствия, Олдек в 2008 году, будучи главой управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю, заключил с одним из учебных заведений фиктивный договор на 10 миллионов рублей. Основная версия вчерашнего подрыва автомобиля в Дагестане – покушение на главу Гергебильского района республики Магомеда Магомедова. Жертвами взрыва на окраине села Хаджалмахи стали 8 человек, среди погибших полицейский и 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Международная космическая станция МКС угрожает 10-сантиметровый обломок ракеты. В случае необходимости специалисты будут проводить маневр уклонения. В городе Герат на западе Афганистана сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и 10 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство», в центре внимания участников которого будут вопросы сближения Евросоюза с 6 странами бывшего СССР – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В Соединенных Штатах Америки арестован 26-летний житель штата Массачусетс Резван Фердаус, который, по данным следствия, планировал организовать теракты в зданиях Пентагона и Конгресса. 18 человек стали сегодня жертвами авиакатастрофы в Индонезии. По сообщению местных властей, небольшой самолет упал на севере острова Суматра.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Какой экономической политики ждать от Путина и Медведева в период выборов? В программе выступит бывший советник президента России, президент Института экономического анализа Андрей Ларионов. Ведущий Михаил Соколов. Время гостей в 19 часов по московскому времени на «Радио Свобода». А сейчас продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в Москве открывается второй социальный форум. Как сообщают организаторы, речь пойдет о передаче части государственных функций в социальной сфере социально ориентированным некоммерческим организациям. Инвалид-колясочник Наталья Присецкая, основатель общественной организации помощи матерям-инвалидам «Катюша», своим примером доказала, что общественные организации способны оказывать россиянам качественную социальную помощь. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой.
Наша целевая аудитория – это те, кто родил или воспитывает детей в ситуации инвалидности. То есть у нас не дети-инвалиды, у нас родители-инвалиды. То есть кто-то уже родил, вот, уже будучи инвалидом, кто-то стал инвалидом, там, не знаю, теракты, атаки террористов или автоаварии, или какие-то другие случаи, но они все равно остаются родителями, то есть у них до травмы, до инвалидности уже были дети, и они в этой ситуации их продолжают воспитывать. Это у нас совершенно новое направление в России, вот мы начали им заниматься 1.5 года назад. Что касается поддержки государства, наверное, вот самая главная наша победа за вот эти 1.5 года, то, что нас услышали на федеральном уровне, потому что такие семьи, как наши, мы не имеем никакой дополнительной социальной поддержки от государства. То есть нас поддерживают либо как инвалидов, либо вот в отдельных социальных случаях именно как родители там, многодетных или там мам-одиночек, вот, ну такие. А и мы нуждаемся именно в комплексной поддержке. И вот по результатам совещания у премьер-министра, которое было 19 августа, было дано распоряжение разработать критерии статуса именно от родителей с инвалидностью, воспитывающих детей. То есть и просчитать это Минэкономразвитие и разработать меры дополнительной социальной поддержки наших семей.
Наталья, вот скажите, пожалуйста, вы как инвалид-колясочник и как мама, как вы можете оценить сейчас социальную политику российскую?
Знаете, у нас просто такая специфическая ситуация, и поэтому вот мы как раз об этом говорим и на московском уровне, и на федеральном, что там нужны социальные работники, то есть помощь социальных работников. То есть безбарьерная среда для нас, вот о чем много сейчас говорят, выходит на качественно новый уровень. Потому что касается вот, там, больниц, поликлиник, пренатальных центров, они должны быть доступны, чтобы те, кто в нашей ситуации решил завести ребенка, решил родить ребенка, они не испытывали каких-то трудностей. Приведу пример. Если там человек, который пользуется инвалидной коляской, его там затаскивают по этой лестнице, он упадет, он там сломает ногу, руку. Неприятно. Если это произойдет с женщиной, которая ждет ребенка, весь идет вопрос об угрозе здоровья и жизни уже, и как самого ребенка, так и его мамы. Это касается качественного медицинского обслуживания, то есть опять это должна быть доступная среда, доступное оборудование, и тоже вот об этом мы говорили.
Для вас принципиально, кто будет оказывать вам социальную помощь, государство или некоммерческая общественная организация? Как вы думаете, качество помощи в таком случае меняется, быстрота ее получения?
Знаете, я вот, ну, как руководитель такой региональной общественной организации, могу сказать, что вот такие небольшие местные организации, некоммерческие, они намного более быстро реагируют на потребности именно конкретного региона. То есть можно сказать, что в Москве и там в Красноярске ряд потребностей, они разные, там в силу климатических условий. Ну, поэтому, вот, конечно, нельзя сбрасывать со счетов участие небольших региональных, местных, некоммерческих организаций в социальной политике. Конечно, для них должна быть выделена своя ниша. Это все безусловно. А что касается вот таких услуг социальных на месте, то есть, конечно, такая высокопрофессиональная там медицинская помощь, она должна быть со стороны государства, безусловно.
В эфире «Радио Свобода» была Наталья Присецкая, основатель общественной организации помощи матерям-инвалидам. Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? Вот как на этот вопрос корреспонденту «Радио Свободы» Татьяне Вольской ответили жители Санкт-Петербурга.
Нет, у меня нет нужды в этом. Я ничего там не понимаю.
А, нет, мне не приходилось.
Нет. А зачем?
Знаете, нет, не приходилось. Пытаемся сами как-то разрешать проблемы. Не знаю, как-то не сталкивались так. Слава богу, я думаю. Некоммерчески, юридически, так, наверное, же очень даже нужны людям, которые малообразованные, и куда обратиться, когда малообеспечены социальные люди. Конечно, обязательно обратиться к какими-то юридическими проблемами, я думаю. Вот этого должно же быть, наверное. Но я мне как-то не приходилось.
Ну, наверное. Да, да. Вот по защите прав потребителей я обращался. Некоммерческие организации — это как бы форма организации. Ну, мало знают у них, в общем, скорее всего. Не очень активно работают, я думаю, так.
Нет, не знаю, не приходилось.
Нам не требуется.
Некоммерческие, нет, как-то необходимости такой не было.
Наверное, надо, чтобы как-то общественность, может быть, поднять на решение какого-то вопроса. Есть такие вопросы, на которые действительно власть там, допустим, не реагирует, а одному человеку прийти, как бы, нет, если вы какой-то фонд туда пожаловаться, там уже права потребителя. Может быть, медицина там где-то. Хотелось бы именно вот медицине. Остальное же как-то можно самому решить.
Нет, вы знаете, уже не приходилось. Уже все прошло. Нет. Я, в общем-то, очень мало сейчас общаюсь с кем. Поэтому никуда не приходила, никуда не обращалась. Мне они не нужны, если честно.
Практически нет. Ну, практически не приходилось. Не знаю, так вот жизнь сложилась. Никуда не обращалась.
Нет. Не знаю. Не обращался никогда.
Нет. Я считаю, что это очень волокитно. Вот. И результат, наверное, будет ноль.
Нет, не обращался, нет.
Ну, возможно. Ну, наверное, приходилось, одно могу сказать. Они должны быть, потому что не все могут обратиться в коммерческие организации. Сейчас у нас пока еще люди живут неважно, весьма неважно. Тем более, что идет инфляция, и ни пенсии, ни зарплаты государственным сотрудникам, я вот, в частности, государственный сотрудник, работаю в Академии наук, зарплаты не компенсируют ту инфляцию, которая буквально каждый год, каждый месяц дает себя знать. Поэтому некоммерческие организации должны быть.
Нет, не приходилось.
Нет, не было такого.
Нет, вот этого нет.
Да, конечно. Масса в разных. Медицина. В некоторых случаях помогли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Объявлен короткий список премий «Просветитель» этого года. В него вошли 8 авторов научно-популярных книг, посвященных самым разным областям знания – лингвистики, истории, экономики, биологии и химии. Среди номинантов – постоянный автор «Радио Свобода» Александр Марков. С подробностями Лиля Пальвелева.
У премии «Просветитель» две номинации – гуманитарные науки, а также естественные и точные науки. Так что в конце ноября мы узнаем имена не одного, а двух победителей. А пока издатель Александр Гаврилов оглашает короткий список.
Яков Гордин, «Кавказская Атлантида. 300 лет войны». Ирина Левентина, «Русский со словарем». Владимир Флунгян, «Почему языки такие разные». Константин Цонин, «Уроки экономики». Рукопись Александра Маркова, «Эволюция человека». Вот-вот должна быть книга, издательство «Корпус» клялось и божилось, что вот-вот. Но пока все члены жюри читали этот двухтомник в рукописи. Первая книга издания «Эволюция человека» называется «Обезьяны, кости и гены». Вторая – «Обезьяны, нейроны и душа». Вот так, собственно, и произошла эволюция. Первушин Антон, «108 минут, изменивший мир». Эта книга получила больше всего нареканий членов жюри за издательское оформление, но противу ожиданий не оказалась советской агиткой, а оказалась серьезным исследованием советской космической программы. Любовь Стрельникова, «Из чего все сделано? Рассказы о веществе». Владимир Цимбал, «Растения. Параллельный мир».
Политические события последних дней в высших эшелонах власти настроили учредителя премии «Просветитель», основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина на мрачный лад.
Я вот сейчас шел на это мероприятие с достаточно тяжелым чувством, что я живу в стране, за которую мне мучительно стыдно. Иногда мысли всякие посещают, а вот пытаемся что-то делать, интеллект выращивать, премии давать. Ой, Господи, что ж со страной-то происходит? И по ходу обсуждения короткого списка как-то вот это тяжелое чувство на время отступило. Слушайте, а есть все-таки чего-то хорошее в нашей стране? Есть вот эти авторы, вот эти книжки, вот это то, ради чего подступившая к горлу тошнота от происходящего начинает слегка ослабевать. Читайте эти книжки, это то сравнительно немногое хорошее, что есть в нашей стране. Читайте, будет чуть-чуть радостнее.
Как сообщается председателю оргкомитета премии Александр Архангельский, у просветителя продумана целая стратегия, цель которой – доставить такую радость наибольшему числу читателей.
Эта премия существует уже несколько лет. Громкая она или не громкая, все, кому нужно, про нее знают. Она не относится к разряду маргинальных премий, которые прячутся в тень, но она и не относится к разряду шоу-премий, которые вылезают под луч софитов. Она рабочая премия, она существует для того, чтобы написанные русскими авторами просветительские книжки дошли до читателей. Главным ее победителем всегда является не автор, а читатель. Главная задача заключается в том, чтобы на книги обратили внимание, и эти книги дошли до региональных библиотек, потому что мы выкупаем какую-то часть тиража, авторы едут в регионы, встречаются со своими читателями. Этот механизм работает. Мы знаем, что вот нынешний член жюри Максим Крангаус был автором книжки, которая входила в первый год в список, в шорт-лист, после чего она стала бестселлером, продававшимся наравне с Акуниным, а некоторое время даже его опережавшим. Причем этого не было до того.
Это имеется в виду русский язык на грани нервного срыва?
Да, именно эта книжка.
Помимо того, что эти книги будут популяризироваться, есть ли какое-нибудь денежное наполнение?
Ну, лауреат всегда получает 720 тысяч рублей, и с этого года все финалисты будут получать 720 тысяч на оставшихся. Понятно, да? Есть одна премия для лауреата 720, и оставшиеся лауреаты получат 720 на всех, поделят. Также получает и издатель деньги на продвижение книжки, на рекламное продвижение. Сегодня отсутствует реклама книг, и это тоже принципиально значимо.
На оглашение короткого списка немало похвальных слов было произнесено и по поводу не вышедших в финал книг, говорит член жюри, ученый-византинист Сергей Иванов.
Мне очень жалко, что в этот список не вошла книжка «Пища людей» Андрея Козлова. На мой взгляд, замечательная, очень интересная, именно вот познавательная книжка. Жаль, что не вошла книжка Ирины Глущенко «Микоян. История советской кухни». Одна книжка в коротком списке по эволюции человека есть, Александра Маркова, это замечательно и правильно, но была вторая книга Вишняцкого на ту же тему, тоже совершенно замечательная, и она вот действительно не смогла войти, и многие-многие другие.
Всего же в длинном списке было более 100 наименований, и выбрать из них лучшие, признаются члены жюри, было трудной задачей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Представители партии «Единая Россия» последними передали в Центр избирком документы на заверение федерального списка кандидатов, выдвинутых для участия в выборах в Госдуму. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении руководителя управления Министерства внутренних дел по Ставропольскому краю Александра Олдыка отменено. В Афганистане по меньшей мере 3 человека погибли и 10 были ранены при взрыве заминированного автомобиля. И в Египте около 60 политических партий и группировок выступили с заявлением, в котором потребовали от военного руководства страны внести изменения в избирательное законодательство. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и его друг Тимченко. Признание премьера.
Комментарии экспертов.
Журналист Ирина Халиб о борьбе Лукашенко с ее мужем Андреем Санниковым.
Право автора.
Анатолий Стрелянный. В поисках крыши.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Потребительские цены в России за период с 20 по 26 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, с начала сентября они снизились на 0,1%, но выросли с начала года на 4,6%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды в стране была отмечена инфляция. За 26 дней сентября она составила 0,9%, а с начала года 6,3%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 сентября сократились на 6 миллиардов долларов или примерно на 1,1%, до 526 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Активы 30 крупнейших коммерческих банков, работающих в России, увеличились в течение августа на 2,1%, почти до 27 триллионов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 850 миллиардов долларов. На долю кредитов частным лицам в общем объеме активов этих банков приходится более 12%. За август банковские займы населению увеличились на 3%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 8 по 21 сентября снизилась на 1,9%, до 1 294 291 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу сентября составляло 4 672 тысячи человек, а уровень безработицы – 6,1% экономически активного населения. Сентябрьская инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, составила в годовом исчислении 2,8%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны. Ее уровень в сентябре стал максимальным за последние 3 года. Для сравнения, месяцем ранее рост потребительских цен в годовом исчислении, то есть к августу 2010 года, составил 2,5%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 81 копейка, на 41 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 22 копейки, по сравнению со средой он также подешевел на 41 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в Музее политической истории России открылась выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Зоология, океанография, полярные экспедиции. Затем, без перерыва в научных занятиях, ученый-путешественник начинает заниматься общественной деятельностью. В 1906-8 годах Нансен – посол Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой – представитель Норвегии в Соединенных Штатах. В 20-22 годах Верховный комиссар Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. «Помощь Нансена» – так назывался комитет по спасению голодающих Поволжья, созданный им в 21 году по поручению Международного Красного Креста. Почему именно Нансен? Что такого особенного было в его глазах, когда весь мир проклинал большевистскую гидру и желал ей скорейшей гибели, а Нансен смотрел как будто сквозь нее и видел людей, умиравших на улицах Самары или Саратова. Вот они, эти фотографии, составляющие часть экспозиции. Голые доски, окоченевшие трупики детей. Нансен видел великие страдания людей, а раз видел, то помогал, говорит заместитель директора Музея по научной работе Елена Костюшева.
Есть такая сфера, благодаря которой как раз вот выставка в Музее политической истории России является очень такой логичной, потому что она связана со спасением сотен тысяч человеческих жизней. Собственно, два события истории и политической истории, в том числе и мировой, и российской, сделали Нансена вот нашим героем или нашим персонажем. Это Первая мировая война, и потом огромная деятельность Нансена по возвращению на родину военнопленных, Российская революция 1917 года и деятельность по проблемам беженцев, потому что что более 2 миллионов русских после революции растеклись по разным странам Европы и Азии. Огромное количество голодных в условиях разрухи, наступившей после гражданской войны, деятельность Нансена вот в этой области по спасению голодающих России, Поволжья прежде всего, она, конечно, делает тоже нашим в значительной степени персонажем. Его сейчас называют даже первым правозащитником 20-го столетия, потому что вот тот самый знаменитый Нансеновский паспорт, который давал хоть какой-то юридический статус людям без гражданства, без документов часто. Какие могли быть документы у беженцев из России, если они не приняли новую власть? Просто-напросто он их спасал от гибели.
Надо же, что среди них оказались и Рахманинов, и Стравинский, и Шагал, и Панна Павлова.
И они смогли снова начать жить, работать и так далее, благодаря ему. И представляете, в каком противоречии находились вот эти две области его деятельности. Нансен, верховный комиссар по делам беженцев, этих самых белоэмигрантов, так называемых, да, и помощь голодающей России, большевистской России.
Нансеновский паспорт действительно произвел на меня лично едва ли не самое сильное впечатление. В общем, бумага как бумага, ну, гербовая, ну, с водяными знаками, так и написано четко, Нансеновский паспорт. А как подумаешь, для скольких людей она означала возвращение к человеческому существованию, работу, творчество, жилье, семью. Так что стенд с этими паспортами стоит многого, говорит научный сотрудник Музея политической истории Алексей Бойко.
Выставка рассказывает вообще о жизни Нансена, но, конечно, акцент сделан на его гуманитарной дипломатической деятельности. Разные этапы жизни Нансена в разных его ипостасиях, как консула Норвегии в Великобритании в мундире, при параде, и, с другой стороны, фотографии показывают его выступающим на лекциях или на заседаниях, а с другой стороны, они показывают и обычного вроде бы как человека, целеустремленного и знающего. Нансен как человек, который хорошо был знаком с Россией, потому что в ходе своих исследований он посещал Россию, посещал те места, где был голод, видел он своими собственными глазами весь этот ужас. И то, что видел, мог видеть Нансен, представлено в фотографиях. Нансен считал, что нельзя все сводить чисто к политике. Нельзя закрывать глаза на голод только из-за политических убеждений. Когда в 1922 году он получил Нобелевскую премию мира, денежный эквивалент перевел в Россию на создание сельскохозяйственных ферм.
А потом началась помощь Армении и продолжалась до конца жизни. Жизни, которая теперь выглядит как произведение искусства.
О выставке «Фритьоф Нансен. За мир и примирение» рассказал наш корреспондент Татьяна Вольская. И завершит программу «Свобода в полдень» интервью с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым. Сегодня с космодрома в пустыне Гоби Китай планирует совершить запуск модуля «Небесный дворец». Об этом модуле и о китайской космической программе, ее целях и перспективах конкурирования с космическими программами России и США с Алексеем Масловым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
А могу я вас попросить рассказать подробнее об этом проекте создания космической лаборатории?
Сам по себе проект возник достаточно давно. Часть этого проекта разрабатывались уже начиная с конца 90-х годов, и на свой пик этот проект вышел в 2003-2004 годах. От 40-60% работы было выполнено не в каких-то закрытых лабораториях, а на базе крупнейших университетов Китая. Часть нагрузки взял на себя Шэньянский политехнический университет, часть выполнял Харбинский университет, часть работы выполняли университеты Юга Китая в Гуанчжоу. Шло определенное соревнование между лабораториями. И в известной степени это повторило российский, советский, точнее, стандарт создания подобных аппаратов, когда шло соревнование между, скажем, лабораториями Янгеля, Королева и так далее. В конце концов, комиссия отобрала лучшие узлы, лучшие разработки, и в прошлом году было объявлено о том, что начинается завершающий этап. Все это шло в достаточно секретном режиме. Вместе с тем, лаборатория должна стать, уже тогда было заявлено, крупнейшей и наиболее оснащенной космической лабораторией.
Насколько самостоятельен был Китай в своих разработках?
Безусловно, здесь работали советские специалисты, работали российские индивидуальные ученые, которых приглашали для участия в этой программе. Много наших разработок перешли в Китай в 90-х годах, в период кризиса российской науки и прежде финансирования фундаментальной российской науки. Вместе с тем, Китай и Россия официально сотрудничали, в том числе и наш Звездный городок сотрудничал, и лаборатории его, над разработкой целого ряда модулей. И китайская страна не скрывает, хотя официально и не афиширует многие эти разработки. А тут тоже не то, насколько Китай способен или не способен сам разработать, сколько на это уйдет времени и сколько это будет стоить. Китай сегодня может предложить, не сегодня, конечно, а через 7-8 лет может предложить свои услуги, в том числе по запуску транспортных кораблей, по обслуживанию их и по соотношению цена-качество. Это может быть достаточно интересным предложением.
Каковы цели китайской космической программы и каковы средства, учитывая, что во всем мире космические программы идут по пути слияния?
Китай абсолютно официально заявил цели космической программы. Это, прежде всего, не военные цели обслуживания народного хозяйства, что не является маскировкой, учитывая гигантскую территорию Китая. Где-то приблизительно 20-25% отводится на военную область этой космической программы. И что тоже очень важно, потому что Китай расширяет свое военное присутствие во всем мире. Это видно и по строительству военно-морского флота, и по разработке целого ряда баллистических трансконтинентальных ракет. И в этом плане Китай должен дорастить себя до уровня сверхдержавы. Вопрос, будет ли Китай идти по пути слияния, хотя многие предполагают, что будут, мое мнение, что этого не будет никогда, потому что, как показывает практика, Китай всегда разрабатывает свои программы так, что они не состыкуются ни с какими другими программами. Мы можем это видеть на примере запуска китайских спутников. Состыковка этих спутников, состыковка модулей просто невозможна из-за особенностей траектории. Это делается намеренно, потому что китайская сторона всегда не просто пытается выйти в передовые державы, речь идет о доминировании в том или ином секторе рынка.
Несколько изоляционистская стратегия. Нет ли в Китае опасения, что страна будет недостаточно быстро развиваться в этой области, потому что общепринятый взгляд на вещи, что именно сотрудничество и объединение позволяет быстрее вести прогресс в научных сферах?
Ну, строго говоря, китайская политика в области науки не является в целом изоляционистской. Китай как раз очень активно сотрудничает, но Китай очень жестко отстаивает свои национальные приоритеты. И поэтому Китай достаточно редко идет на создание, скажем, совместных научных лабораторий или совместных научных проектов. А вот при этом Китай сегодня достаточно активно закупает, перекупает различные достижения в других странах. Изоляционизм только такой частичный. Китай, на мой взгляд, сегодня не хочет или, по крайней мере, не готов делиться своими научными достижениями с другими странами. И это начнется только тогда, когда Китай займет очевидно доминирующее место в разных областях науки, ну, прежде всего, в биотехнологиях, в космической отрасли. Это будет не завтра. Здесь его основным конкурентом является США и в известной степени Европейский альянс. Россия в данном случае является лишь в малой степени его прямым конкурентом. Хотя Россия предлагается научной области, и Китай на него идет. Но вот речь о крупных научных совместных проектах российско-китайских сегодня пока не идет.
В эфире «Радио Свобода» был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установлено, что у потерпевшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы выяснили имя мужчины, который после гибели чиновницы снимал деньги за ее банковский.
Мы столкнулись с негативными последствиями глобальной переоценки.
Мы считаем решение Израиля о строительстве нового жилья в Восточном Иерусалиме контрпродуктивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».